something.
В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». В Тбилиси, Сухумицке, на Вале 9 часов вечера. У микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Обсуждение открытия учебного центра НАТО в Грузии. Продолжается обсуждение проекта договора о союзничестве и интеграции между Россией и самопроглашенной республикой Абхазия. Грузинские скандалы на религиозной почве. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях. В Иране сегодня утром была казнена через повешение женщина, которую обвинили в убийстве бывшего сотрудника местных спецслужб. На Украине сегодня день тишины. С 0 часов запрещена какая-либо предвыборная агитация. В Риме на демонстрацию в защиту прав трудящихся вышли около 1 000 000 человек. В Иране сегодня утром была казнена через повешение женщина, которую обвинили в убийстве бывшего сотрудника местных спецслужб. В интернете проводилась кампания в защиту 26-летней Рейхани Джабари. Правозащитники, в том числе из ООН, полагают, что женщина, напавшая в 2007 году с ножом на работавшего в разведке Мартазу Абдалия Сарбанди, действовала в целях самообороны после попытки мужчины ее изнасиловать. Судебный процесс и приговор Джабари правозащитники называют ошибочным. О казни женщины сообщило иранское информагентство ИРНА. Факт исполнения смертного приговора подтвердили в Фейсбуке члены общественной группы, выступавшие за освобождение осужденной иранки. На Украине сегодня день тишины. С 0 часов запрещена какая-либо предвыборная агитация накануне голосования на досрочных выборах в Верховную Раду. Запрещено также объявлять о результатах социологических исследований и опросов общественного мнения. В пятницу представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко заявил, что по оперативным данным в субботу-воскресенье ожидается вброс в информационное пространство огромного количества ложных сведений, направленных на запугивание людей и срыв выборов. Лысенко призвал СМИ не распространять непроверенные данные и обращаться за комментариями только к официальным источникам информации. Для участия в выборах зарегистрированы 29 партий и кандидаты в мажоритарных округах. В Риме на демонстрацию в защиту прав трудящихся, по последним данным, вышли около 1 000 000 человек. По призыву крупнейшего профсоюза Всеобщей итальянской конфедерации труда ВИКТ, люди протестуют против планов премьер-министра Матео Ренци реформировать рынок труда. В манифестации участвуют и другие профсоюзы, а также студенты, приехавшие из разных районов страны. Звучат призывы увеличить занятость и защитить трудовые права молодежи. Глава ВИКТ Сузана Камусо заявила, что акция проводится прежде всего в защиту безработных, бесправных, всех тех, кто страдает, кто не уверен в завтрашнем дне. По словам Камусо, профсоюз не откажется от борьбы за изменение политики правительства. Следующая акция протеста намечена на 8 ноября. Безработица среди молодежи в Италии, третьей экономике еврозоны, превышает 44%, достигая рекордного уровня. При этом среди молодых людей особенно высок процент работающих по временным контрактам, которые представляют весьма ограниченную социальную защиту и помощь. Матео Ренци, пытаясь оздоровить экономику и привлечь новые иностранные инвестиции, хочет в первую очередь облегчить процедуру сокращения рабочих мест и ограничить социальные выплаты. Профсоюзы и большинство левых партий возмущены этими планами.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Египта ввели в ряде районов Синайского полуострова режим чрезвычайного положения сроком на 3 месяца после 2 нападений на сотрудников служб безопасности 24 октября. По последним данным, в результате этих атак погибли по меньшей мере 33 человека. Как отмечают эксперты, речь идет о самом крупном по числу жертв случае насилия в отношении правительственных сил с момента отстранения от власти военными в июле прошлого года президента-исламиста Мохаммеда Мурси. Первая атака в минувшую пятницу на Синае в районе Эль-Харуба к северо-западу от города Эль-Ариш унесла жизни 30 человек. Несколько часов спустя группа нападавших открыла огонь по блокпосту в самом Эль-Арише, убив не менее 3 сотрудников силовых структур. Кто стоит за этими нападениями, пока не ясно. Ответственность за предыдущие подобные атаки возлагается на членов наиболее активной радикальной группировки исламистов в Египте Ансар Бейт аль-Магди. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич внес в черный список российского актера Ивана Охлобыстина, сообщает интернет-издание «Дельфи». По его сведениям, министр разъяснил в Твиттере свою позицию тем, что высказывания актера разжигают этническую вражду. Кроме того, позднее в переписке Ринкевич добавил, что на принятие решения о включении в черный список повлияли заявления Охлобыстина о том, что геев нужно сжигать. 7 ноября Иван Охлобыстин должен был выступать в Рижском доме конгрессов. Летом этого года, незадолго до фестиваля молодых исполнителей «Новая волна» в Юрмале в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии, были внесены российские певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия. В Риге этот шаг объяснили позиции российских артистов в отношении Украины. В Донецке при обстреле в ночь на субботу разрушен жилой дом, поврежден цех завода химических изделий. Как сообщается на сайте городского совета, с утра в Донецке слышны выстрелы и взрывы. Представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко на брифинге в субботу сообщил, что за минувшие сутки в зоне спецоперации ранены 10 украинских военных, погибших нет. Где именно и при каких обстоятельствах солдаты получили ранения, не уточняется. Лысенко отметил, что армейские подразделения контролируют ситуацию в Мариуполе и Донецком аэропорту.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Открытие учебного центра НАТО в Грузии стало одной из главных тем в ходе визита главнокомандующего Объединенными силами Альянса и командующего Европейскими силами США генерала Филиппа Бредлава в Тбилиси. Размещение учебного центра предусмотрено пакетом мер по взаимодействию с Грузией, который был принят в сентябре на саммите НАТО в Уэльсе, рассказывает Мзия Парисяшвили.
НАТО рядом с Грузией и поможет ей в усилении самообороны, сообщил министр обороны Иракли Аласания журналистам. Прямым и живым доказательством слов грузинского министра был стоящий рядом главнокомандующий Объединенными силами Альянса генерал Филипп Бридлав. Военный самого высокого ранга НАТО решил на месте ознакомиться, в чем состоят военные нужды Грузии и как она готовится к осуществлению пакета мер по сближению с Альянсом.
Беседа дала мне возможность понять, на каком этапе находится Грузия в этом процессе, как мы можем наилучшим образом задействовать операционную часть тренировочного центра в будущем.
И хотя многим журналистам хотелось, чтобы генерал с этого момента начал рассказывать поподробнее, этого не произошло. Главнокомандующий сил НАТО предпочел сконцентрировать внимание на тех усилиях, которые приходится предпринимать Альянсу после аннексии Крыма Россией. На вопрос, когда и где будет размещен центр НАТО в Грузии, частично ответил министр обороны Иракли Аласания. По его словам, к февралю следует ожидать группу специалистов НАТО, которые на месте изучат существующую военную инфраструктуру, и на основе их заключения будет определено месторасположение будущего учебного центра. Министр Аласания отметил также, что все форматы сотрудничества с Альянсом, в том числе и участие грузинских военных в антитеррористической операции в Афганистане, остаются в силе. Аласания опередил журналистов, не дожидаясь, пока будет задан вопрос, волнующий в Грузии многих. А что на это скажет Россия, он заявил.
Открытие учебного центра НАТО в Грузии, совместные учения, наши планы о присоединении к НАТО направлены только на усиление безопасности в регионе и не направлены против кого-либо.
О том, что процесс сближения НАТО с Грузией Россия не должна рассматривать как действие против нее, неоднократно заявляли и лидеры стран Альянса, но в Кремле так не считают. С каждым новым планом Брюсселя по сближению с Тбилиси из Москвы поступают поступают осуждающие заявления. Последнее появилось после информации о том, что власти Грузии предложили Вашингтону разместить на ее территории центр для подготовки сирийских повстанцев в рамках борьбы против террористической организации «Исламское государство». И хотя власти Грузии исключили такую возможность, вопрос, могут ли сирийские повстанцы проходить подготовку в учебном центре НАТО в Грузии, для многих остается открытым. Глава исследовательского центра по международным вопросам и безопасности Ника Читадзе обращает внимание на тот факт, что вопрос о подготовке сирийских повстанцев, если и поднимался, то на уровне властей Грузии и США, а не на уровне руководства НАТО. По мнению Читадзе, в будущем центре НАТО подготовку будут проходить военные Грузии и стран-членов Альянса. Специалист по вопросам международной безопасности не разделяет опасения по поводу того, что в случае открытия учебного центра Россия может пойти на радикальные шаги.
Я думаю, это будет дополнительный гарант безопасности. Открытие военного объекта будет являться примером того, что НАТО вновь заинтересовано в безопасности Грузии, Южно-Кавказского региона и, соответственно, официальному Кремлю, который сейчас находится под влиянием экономических санкций со стороны западного демократического сообщества, обязательно придется как-то смириться с тем фактом, что Грузия суверенное государство.
При этом Ника Читадзе прогнозирует, что риторика России по отношению к Грузии и ее западным партнерам станет жестче, а критика усилится. Впрочем, к этому Тбилиси не привыкать. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Власти Южной Осетии продолжают рапортовать об успехах в деле восстановления самопроглашенной республики и уверяют, что все намеченные на этот год планы будут выполнены. Однако ряд юго-осетинских экспертов и часть местного населения к таким заявлениям относятся со скепсисом, рассказывает Ирина Келексаева.
До конца года остается чуть менее 2,5 месяца, но по уверениям властей это вполне достаточный срок для завершения инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии. Президент Тибилов со страниц местных СМИ говорит о полной готовности работать и выполнить все намеченные на год планы. В подтверждение этих победных реляций журналисты активно цитируют начальника управления президента России по соцэкономсотрудничеству с Южной Осетией и Абхазией Олега Говоруна, на днях побывавшего в Цхинвале и оставившего положительные отзывы о ходе восстановления. Работ. Местный эксперт Алан Джусуев – один из тех, кто не разделяет оптимизма, охватившего власти после визита московского чиновника.
Я не думаю, что она будет выполнена на 100%. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Но если мы, Южная Осетия, будет давать выполнение и в этом году, и в следующем году хотя бы процентов на 60-70 инвест-программ, я считаю, что это хороший результат. Но 100% выполнения я не думаю, что будет. На мой взгляд, основная причина – плохом управлении, о плохом менеджменте. Это первое. Второе, наверное, не очень хорошее планирование, потому что есть руководство, которое задает сроки, это как бы политика, да. Есть организации, которые понимают прекрасно фронт работ и как бы не всегда к их мнению прислушиваются.
Источник в Министерстве строительства Южной Осетии рассказал мне, что за закрытыми дверями Говорун выставил довольно жесткие требования местным властям. Речь шла в частности о том, что будут серьезно штрафовать подрядчиков, которые затягивают сроки выполнения работ. Мой собеседник признался, что трудности в реализации планов инвестпрограммы, несомненно, есть, но связаны они больше с объективными причинами. Цитата. «Когда речь заходит о любом строительстве, понятно, что для постройки здания необходимо подготовить проект, смету, закупить и привезти строительные материалы, обеспечить достаточное количество рабочей силы и техники, учесть погодные условия, при наличии крайне сжатых сроков все это нужно сделать еще и быстро. В таких условиях неизбежно появление определенных накладок». Конец цитаты. По словам представителя Минстроя, во время всех рабочих встреч Говорун дал четкую установку. Москва будет недовольна, если к концу года план будет сорван даже частично. Один из подрядчиков, с которым мне удалось встретиться, говорит, что обещанные суммы штрафов в случае нарушения сроков сдачи объектов и несоответствия качества работ действительно велики. Например, если стоимость объема работ составляет 100 миллионов рублей, а ты к намеченному сроку успел выполнить всего на 80 миллионов, то 20 миллионов рублей составят твой штраф. Мало того, если раньше штрафные санкции были прописаны в договоре с подрядчиком, но эти пункты фактически игнорировались, то сейчас, по его словам, все будет по-другому. Но куда более серьезным наказанием для местных строителей подрядчики называют запрет на участие в проектах следующего года. Поэтому, говорит мой собеседник, сейчас приходится работать даже по ночам. Многие жители Южной Осетии, между тем, сохраняют недоверие, которое годами складывалось у них в отношении всех планов по улучшению качества их жизни. Однако они наверняка не прочь оказаться приятно удивленными, да темпами и качеством работ. Как бы то ни было, но власти Южной Осетии к концу этого года должны будут отчитаться за свою работу, если не перед народом, то хотя бы перед московскими кураторами. Между тем, им еще предстоит серьезный тест на доверие российских партнеров, которые уже заговорили о планах реализации инвестпрограммы на 2015 год. Ирина Келехсайла, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Проект договора о союзничестве и интеграции между Россией и самопроглашенной Республикой Абхазия породил в Сухуми острые дискуссии. И дело не только в пунктах этого договора, но и во внутриполитической ситуации Абхазии. На эту тему материал нашего постоянного автора из Сухуми Виталия Шария.
Страсти, разгоревшиеся в абхазском обществе вокруг проекта договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и интеграции, это без всякого сомнения всерьез и надолго. Налицо, как водится, и внутриполитическая составляющая полемики. Сторонники пришедшей к власти команды Рауля Хаджимба говорят о том, что в целом заключение договора необходимо и важно, но нужно изменить ряд положений проекта. В парламенте на днях создана рабочая группа по подготовке соответствующих предложений. Противники же этой команды заявляют о неприемлемости проекта в целом. Последнее мнение не раз прозвучало в ходе привлекшего большое внимание общественности круглого стола на абхазском телевидении минувшую пятницу. Ушедшая после президентских выборов в оппозицию партия Амцахара заявила о возможности проведения по данному вопросу народного схода, и это с очевидностью свидетельствует, что обсуждение договора стало главным инструментом во внутриполитической борьбе. Российский и абхазский журналист Антон Кривенюк в своей недавней статье привел любопытные цитаты из выступлений предвыборного периода Аслана Бжания и других оппонентов нынешней исполнительной власти, в которых те убежденно говорили о необходимости в современных условиях углубления интеграции двух стран. Следовательно, вполне можно предположить, что в случае иного исхода выборов некоторые политические силы и персоналии в Абхазии могли поменяться ролями в дискуссии по данному вопросу. Один из выводов Антона – новая оппозиция сама не верит в те лозунги, которые выдвигает. Ее лидеры обещали делать ровно то же самое, что делает новый президент. И ладно бы с выборов прошло 3 года, но прошло всего 2 месяца, и все помнят. Конец цитаты. Впрочем, можно копнуть и немного дальше в прошлое, лет на 5. Любой в абхазском обществе, кто не страдает политическим склерозом, прекрасно помнит, какая полемика развернулась тогда при президенте Багавше, даже вокруг ныне действующих договоров о совместной охране границы с Грузией и других. Эти договоры подписывались после признания России независимости Абхазии без предварительного общественного и парламентского обсуждения. Их потом только следовало ратифицировать. Так вот, сколько критических замечаний и возмущений звучало в 2009-м из уст представителей тогдашней оппозиции, ныне пришедшей к власти, в связи с тем, что отдельные положения этих договоров ущемляют суверенитет Абхазии, и сколько контраргументов в ответ от представителей тогдашней власти и ее сторонников, например, на одной из встреч в офисе партии «Единая Абхазия». Тут вспоминается известное русское выражение «Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак». Тут же получается так: ты руководишь государством, значит, я всегда буду большим патриотом. И наоборот. Многие наблюдатели считают, что Рауль Хаджимба принял единственно верное решение, вынеся проект на парламентское общественное обсуждение. При этом, к счастью, ситуация тут далеко не тупиковая, ибо не ограничивается выбором «да» или «нет». Есть возможность работать над отдельными формулировками и прийти к консенсусу, ни одной из подписывающих сторон не потеряв лицо. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа», из Сухума.
Продолжает тему грузинский публицист Дмитрий Маниава. Его текст читает Давид Какабадзе.
Они опять наступают по всем направлениям. Не исключено, что они наступают на грабли, но в свирепом упоении имперского марша мало кто задумывается об этом. Подготовленный в Москве проект российско-абхазского договора о союзничестве и интеграции, во-первых, взбудоражил Сухуми, во-вторых, возмутил Тбилиси и, в-третьих, дал Западу еще один повод для рассуждений об аннексионистских планах России. Вот такой тройной удар. Но что поделать, князь Горчаков мертв, и у них теперь такая внешняя политика. По большому счету, все аргументы московских сторонников подписания этого договора в предложенной редакции можно свести к фразе «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует». Или просто представить приморский ресторанчик непременно с открытой верандой, ошеломленную абхазскую девушку и подвыпившего курортника, заступившего ей путь, который размахивает то ли пачкой червонцев, то ли невесть откуда взявшимся канделябром. Но дальнейшая эксплуатация этой метафоры может обидеть абхазов, а их сейчас лучше не раздражать. И не надо лезть к ним с объятиями или наспех состряпанными планами урегулирования. Вероятно, именно сейчас следует оставить их наедине со своими мыслями и чувствами, дать им спокойно разобраться в себе и сформулировать свое отношение к российской политике. Грузинскому руководству необходимо действовать тактично и аккуратно, воспринимая развивающийся кризис в том числе как возможность хорошо изучить расклад сил и настроения в абхазском обществе, подмечая, где и почему возникают новые трещинки, и заодно попытаться понять, чего добивается Кремль. Было бы ошибкой воспринимать этот злополучный договор исключительно как плод двусторонних отношений России с любой из заинтересованных сторон, поскольку над ними строго доминирует логика новой холодной войны. А на войне укрепляют плацдармы и усиливают контроль в прифронтовой полосе. И без разницы, что там под крылом самолета – Абхазия или Приполярье. Если кто не заметил, русские уже считают, что находятся на войне и быстро движутся к тотальной мобилизации национальных ресурсов. В такие моменты истории старые надежды и смыслы очень быстро блекнут, ветшают и, наконец, бесславно умирают под гусеницами нетерпеливо рвущихся к Днепру, Куре, Амударье, Висле, Рейну, Ла-Маншу танков. К слову, по российской версии, быстро продвигающиеся из глубин подсознания к окончательной материализации танки едут в ином направлении – к Дону, а то и к Волге. Это и следует осмыслить прежде всего, вместо того, чтобы вопить «Ах, вот как они ответили на наши миролюбивые инициативы! Теперь мы обиделись и больше не будем разговаривать с ними». Нельзя критиковать внешнюю политику Грузии последнего времени, оценивая лишь последние события. Разрядка в российско-грузинских отношениях была жизненно необходима, поскольку дальнейшая конфронтация, или, скажем так, инерция противостояния, грозила весьма тяжкими последствиями. Будучи поздним ребенком глобальной перезагрузки, данная политика являлась вполне адекватной, если не единственно возможной в той ситуации. Безусловно, новые власти следует нещадно пороть, но только не за это. Декларируя верность идеям евроатлантической интеграции и осознавая при этом, что скорое вступление в НАТО невозможно, они, по сути, предложили Кремлю то, что можно условно назвать фактической финляндизацией Грузии. Разумеется, два этих вектора противоречили друг другу в принципе, но сочетавшая их политика позволяла выиграть время для того, чтобы, воспользовавшись паузой, хоть немного окрепнуть. Возможно, именно время и является главным призом, и вместе с тем главным ресурсом во внешнеполитических играх. В какой-то момент на пике перезагрузки эта политика устраивала всех. Более того, порождала оптимистические теории о том, что в конце концов великие державы придут к взаимопониманию или к какой-нибудь ненавязчивой форме кондоминиума на Южном Кавказе. Она даже создавала некие, по большей части, воображаемые, но психологически очень важные гарантии безопасности. Новая холодная война согнала грузин с плюшевого дивана. Любая война алчит черно-белой биполярности и незамутненной, как слеза комсомолки, ясности. Вот русские, размахивая канделябром, и требуют этой самой ясности. Или вы база НАТО, или строго нейтральное государство с соответствующей записью в Конституции, или участник евразийской интеграции за гранью дружеских штыков. При этом возвращение Абхазии в какой бы то ни было форме не гарантируется, а остается лишь намеком в застольных беседах, к примеру, с Евгением Примаковым. Многие наблюдатели в Грузии восприняли последние действия России именно так, заодно в ужасе посчитав, что крымский сценарий для Абхазии отнюдь не пропагандистская страшилка, а один из вполне возможных вариантов. Стало очевидно, что прежнюю политику придется корректировать, а может и менять в корне, хотя кое-кто все еще цепляется за ускользающую идею превращения Грузии в заповедник перезагрузки и желание выехать за счет сложно сочиненных неконфронтационных стратегий в этом неуклонно сходящем с ума черно-белом мире. Не слишком ли нервная реакция на договор, который ни в коем случае не будет признан мировым сообществом? Но речь не только о нем, а о целой серии тревожных сигналов. К тому же это первый, так или иначе, серьезный кризис для нового правительства, и оно, находясь под давлением общественности, просто вынуждено продемонстрировать решимость и эффективность. Ну или хотя бы попытаться сделать это. В любом случае настроение боевое, ноздри раздуваются, усы топорщатся. Как там было в «Королях и капусте»? Видите малиновый крест на бело-синем поле? Вы не видели его до сих пор ни разу? Это морской флаг вашей родины. Эта гнилая лохань, в которой мы сейчас находимся, ее флот. Этот мертвый какаду – начальник флота. Этот взмах шпаги и единственный выстрел из револьвера – морской бой. Глупость, чепуха, но это жизнь. Другого такого флага никогда не было и не будет. Конец цитаты. Ну а если серьезно, то основным занятием руководства и экспертного сообщества Грузии в ближайшее время будут попытки оценить степень решимости Кремля. Насколько далеко он может зайти? Соответствуют ли возможности современной России ее амбициям и желанию добиться безусловного превосходства как на Южном Кавказе, так и на всем постсоветском пространстве? Что могут предложить западные партнеры в ситуации, которая, вероятно, вскоре станет критической? Решение об адаптации внешнеполитических стратегий к новым реалиям будет принято именно на основе этих оценок, и в условиях общей интеллектуальной деградации грузинской элиты нет гарантии, что они будут верными. Но что поделать, надо думать, надо как-то крутиться. Такая окаянная эпоха, проклятая холодная война.
Давид Кокабадзе читал текст Дмитрия Маниава.
Эхо Кавказа.
Тбилисский городской суд отказался удовлетворить иск четырех издательств, требующих у Министерства образования Грузии возмещения ущерба в размере 15 миллионов лари. Речь идет о финансовых потерях, которые понесли эти издательские дома в результате принятого Министерством образования полтора года назад решения самостоятельно печатать и распространять учебные пособия для школ. Рассказывает Серго Бригвадзе.
Судебное разбирательство по делу четырех издательств против Министерства образования и в целом конфликт, возникший между правительством и представителями этих печатных домов в Грузии, предприниматели ранее не раз называли тестом на реальное отношение правительства к частному бизнесу. Тест этот власти провалили, считает представитель издательского дома «Диогене» Тамар Лебанидзе. Для нее не стало неожиданностью решение Тбилисского городского суда, принятого в пользу Минобразования. Результатом действий этого ведомства стало банкротство компании, которую возглавляет Тамар. Сегодня издательский дом «Диогене» находится на грани закрытия, что вполне возможно было предотвратить, утверждает сама Тамар.
Если бы в Министерстве образования решили подождать 1-2 года, дать нам хоть немного времени, у нас бы появилась возможность внести коррективы в наши планы. Но это решение стало абсолютным шоком для издательств.
Компании, которые еще в 2010 году оформили 6-летний контракт на печать и распространение учебных пособий для школ Грузии, сегодня доживают последние дни, утверждает директор издательского дома «Интеллекти» Кахмек Кудава. Большинство из них взяли банковские кредиты, которые с трудом выплачивают после разрыва контракта с министерством. В отличие от «Диогена», компания Кахмега Кудава сможет просуществовать еще год. Для этого издательству придется значительно понизить стоимость книг, продать магазин, книжный склад и несколько печатных станков. Сложившимся положением компании обязаны нынешнему президенту Маргвелашвили, который и принял решение о разрыве деловых отношений с компаниями, будучи еще министром образования, утверждает Кахмек Кудава.
За этим решением Министерства образования стоит лично Георгий Маргвелашвили. Никаких переговоров, никаких предварительных расчетов того, что может за этим последовать, не проводилось. У Георгия Маргвелашвили была лишь одна цель – стать президентом Грузии. Раздав бесплатные учебники, он получил намного больше голосов, чем мог бы получить в обычных условиях.
Между тем, столь агрессивная политика в отношении издательского бизнеса может нанести серьезный урон и всему государству, утверждает Кахмек Кудава. К примеру,
В
2018 году на ежегодной франкфуртской книжной выставке и ярмарке должна быть представлена Грузия. И кто возьмет на себя эту миссию? Министерство образования? Для этого мы должны выпустить около 300 книг, переведенных на множество иностранных языков. Вы думаете, это под силу паре издательств?
Позиция же Министерства образования в этом вопросе остается неизменной. Издательства нарушили условия контракта, согласно которому они не могут искусственно завышать цены на учебники. Именно это и позволило ведомству отобрать у них авторские права на учебники. Но сдавать позиции не планируют и представители издательских домов. Решение Тбилисского городского суда будет опротестовано в апелляционном суде, а если потребуется, то и в Страсбургском суде. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухумицкий, Инвали, 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. С региональными новостями Любовь Баматова.
Бывшая правящая партия Грузии «Единое национальное движение» ЕНД, лидером которой является экс-президент Михаил Саакашвили, 15 ноября проведет в центре Тбилиси акцию протеста с целью обратить внимание международного сообщества на планы Российской Федерации по самопровозглашенной Республике Абхазия. Исходя из того, что сегодняшние власти ничего не делают для того, чтобы этот вопрос стоял в повестке дня международного сообщества, мы решили провести акцию протеста в столице на проспекте Руставели. Цель акции – донести до грузинских властей и международного сообщества то, что Грузия никогда не смирится с оккупацией и аннексией Абхазии со стороны России, заявил депутат от парламентского меньшинства, представитель ЕНД Зураб Джапаридзе на сегодняшнем брифинге 25 октября. При этом представители партии Саакашвили призвали все политические и неправительственные организации Грузии, которые разделяют их встревоженность, присоединиться к акции, сообщает агентство «Новости Грузия». Группа компании «СК Мост» сообщила сегодня, 25 октября, о завершении последних работ по реконструкции Рокского тоннеля. Согласно информации компании, автомобильное движение по Транскаму через Рокский тоннель будет открыто в начале ноября. Как пишет информагентство, сечение тоннеля было увеличено с 65 до 75 квадратных метров. Стены получили дополнительную гидроизоляцию. В тоннеле появились новейшие системы жизнеобеспечения и мониторинга. Возле порталов построены новые здания, необходимые для лучшей эксплуатации всего сооружения. Реконструкция Рокского тоннеля потребовалась из-за того, что этот участок Транскавказской магистрали, соединяющей Россию с Южным Кавказом, часто становился жертвой камнепадов и лавин. Столица Грузии в эти выходные отмечает День города Тбилисоба, один из самых любимых и ярких праздников страны. Тбилиси отмечает свой день с размахом. Праздничные мероприятия распланированы на 2 дня. В этом году Тбилисоба празднуется в 35-й раз. Впервые праздник города отмечался в октябре 1979 года. В этот день в исторической части Тбилиси оживают традиции и быт прошлых веков. На улицах столицы появляются фаэтоны. Жители украшают балконы своих домов красочными коврами. Со всех сторон звучат звуки национальной музыки.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.ehokavkaza.com. Там же вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы нашей программы. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, и мы продолжаем.
Следите за новостями на нашем сайте www.ehokavkaza.com.
В Грузии разгорается очередной скандал на религиозной почве. На этот раз вокруг полуразрушенного старинного здания в селении Мохи. Местные мусульмане требуют открыть в доме мечеть, но этому противятся местные жители христианской веры. При этом мусульмане утверждают, что обещание предоставить здание под молению они получили от представителей грузинской мечты еще перед парламентскими выборами. Правоверные обвиняют власти в нарушении обещаний и заявляют о дискриминации. Тем временем за единоверцев грозят заступиться грузины, мусульмане, воюющие в Сирии в рядах Исламского государства. Рассказывает Зуят Мджидлишвили.
3 года в Хулойском районе строили церковь. И пусть кто-нибудь вспомнит попытку помешать этому или какой-либо другой инцидент.
Возмущается глава Союза мусульманских женщин Грузии Этерия Башидзе, которая всю ночь вместе с единоверцами простояла у здания прокуратуры в Тбилиси. Люди пришли сюда требовать освобождения 14 человек. Всех их правоохранители задержали накануне в селении Мохе Адигенского района за оказание сопротивления стражам порядка. Столкновения с полицией начались тогда, когда местные жители-мусульмане попытались помешать демонтажу полуразрушенного здания, которое верующие требуют отдать им под мечеть. О том, что спровоцировало столкновение, рассказал настоятель одной из мечетей Адигенского района Джамбу Абуладзе.
Муфтий Джамал Паксадзе заявил нам перед парламентскими выборами, что в этом здании будет мечеть, если мы проголосуем за грузинскую мечту. Представители коалиции говорили то же самое. Изначально это здание и так было мечетью, но при коммунистах там открыли клуб. Теперь мы узнали, что власти планируют отстроить там библиотеку, и вот сейчас они начали демонтаж. Потому мы сделаем все, чтобы вернуть строение. Мы будем бороться за него исключительно в правовых рамках.
Тем временем с мусульманами не согласны православные жители селения Мохе. Они утверждают, что до 18 века постройка служила церковью, но при этом местные христиане согласны разместить в ней библиотеку. Представители власти активно комментируют события в Адыгенском районе, о своих предвыборных обещаниях ничего не говорят. Не вспомнил о них и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, объяснивший сегодня журналистам, зачем проводится демонтаж.
Местное самоуправление объявило тендер на постройку библиотеки на месте здания, по поводу которого спорят мусульмане и христиане, как раз для того, чтобы с самого начала избежать этого конфликта. Пользоваться библиотекой будут представители обеих конфессий. Хочу обратиться в данном случае к мусульманам и христианам. Вы, граждане нашей страны, пользуетесь равными правами. Также вы должны одинаково подчиняться закону.
На события в Мохе уже отозвался омбудсмен. Учена Нуашвили считает, что власти должны приостановить демонтаж. В противном случае есть вероятность того, что правительство столкнется с новой для страны проблемой – религиозным экстремизмом, не исключает народный защитник. Согласен с омбудсменом и представитель Ассоциации молодых юристов Георгий Гоцеридзе.
Государство откровенно благоволит религиозному большинству и зачастую закрывает глаза на нарушения закона с их стороны. Например, за вопиющий случай в Кабулете, когда на дверь медресе христиане прибили свиную голову, адекватного наказания так и не последовало. Зато власти неоправданно жестоко пресекают действия религиозного меньшинства.
Правозащитник вспоминает случай в том же Адыгенском районе, когда без каких-либо оправданий был снесен минарет мечети в селении Чева, а также события в селах Нигзияни, Самтацхару и других, где грузины-христиане мешали грузинам-мусульманам собираться для молитвы. По всей видимости, такое отношение уже не нравится и правоверным. Они все чаще стали намекать, что подобные выходки со стороны братьев по крови, но не по религии, мусульмане долго терпеть не смогут. Масло в огонь подлили грузины, воюющие в Сирии в рядах исламского государства. Некий Тамас Чагалидзе в социальной сети Facebook заявил, что маджахеды никому не позволят унижать и преследовать единоверцев в Грузии. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии продолжается противостояние между президентом и правительством из-за назначенного на 28 октября заседания Совета национальной безопасности. В пятницу выяснилось, что назначенное президентом Георгием Маргвелашвили заседание решили проигнорировать еще несколько постоянных членов Совбеза, включая спикера Давида Усупашвили и председателей силовых комитетов парламента, рассказывает Ираклий Арагвелидзе.
Представители правящей коалиции один за другим продолжают находить уважительные причины для того, чтобы не принимать участие в заседании Совбеза. После вчерашних отказов сегодня о своей занятости заявили министр финансов Нодар Хадури, госминистр по евроинтеграции Алексей Петриашвили и министр иностранных дел Майя Панджикидзе. Глава МИД при этом даже не затруднилась придумать уважительную причину.
Не исключено, что из-за создавшейся ситуации и мне придется посетить одну из дружественных стран на будущей неделе. Правда, я не знаю точно, который это будет день. Я вообще не понимаю, зачем проводить заседание, если на нем не будет его постоянных членов.
Последним фактическому бойкоту Совбеза присоединился председатель парламента Давид Усупашвили. Официальная причина выглядит весьма уважительной. Как сообщила посол Грузии в Бельгии Наталья Сабанадзе, Давид Усупашвили примет участие в мероприятиях, посвященных столетию начала Первой мировой войны. Однако пикантность ситуации состоит в том, что организованный наспех визит Усупашвили заменил отмененный военный вояж в Бельгию самого Марквелашвили. При этом причиной отмены визита президента как раз и стало назначенное им заседание Совета Безопасности. В итоге получилось, что ни один из постоянных членов Совбеза не в состоянии посетить его по разным причинам, хотя президент анонсировал его проведение еще 15 октября. Такой единодушный политический бойкот не мог не вызвать реакции общественности. Весьма резко по этому поводу высказался главный редактор газеты «Резонанси» Лаша Тугуши. Он назвал поведение большинства и министров не иначе, как саботажем.
Им игнорируется президент, который перед лицом российской агрессии созывает совбез. Они устраивают обструкцию и говорят, что он на это не имеет права, или президент идет по неправовому пути. Таким людям не место в политике. Люди, которые не понимают, что такое президент и конституция, и действуют исходя из своих узкопартийных интересов, недостойны занимать посты министров и именоваться депутатами. Таким правителям я бы не доверил даже пасти гусей.
Возмущался Лаша Тугуши. Конституционалист Леван Алапишвили отмечает, что Совет национальной безопасности – совещательный орган, и это определяет порядок его работы. Участие в нем не является обязательным, однако на рассмотрение Совета выносятся важнейшие вопросы безопасности страны. В озвученных Россией планах по фактической аннексии Абхазии просматривается серьезная военная угроза, поэтому президент имел право созывать такое заседание, убежден Леван Алапишвили.
Совет национальной безопасности является единственным конституционным органом, уполномоченным рассматривать вопросы обороноспособности страны. Это прописано как в Конституции, так и в органическом законе. Как глава государства и верховный главнокомандующий, президент имел полное право обсудить внешнеполитические вызовы с исполнительной властью страны. Тут важен не процедурный вопрос, а реальное отношение политических сил к безопасности страны.
На фоне очередных перепалок между членами правительства и президентом, премьер-министр Иракли Гарибашвили сохраняет молчание, старательно избегая давать комментарии. Впрочем, по мнению экспертов, нетрудно догадаться, какой позиции придерживается премьер. За все время нахождения на этом посту он так ни разу не посетил заседание Совета национальной безопасности. Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Южной Осетии продолжают праздновать 155-летний юбилей основоположника осетинского литературного языка Косталя Ивановича Хитогурова. В рамках рубрики «Гость недели» с заведующим кафедрой осетинской и общей филологии Югостинского госуниверситета имени Тибилова Юрием Дзицойте о развитии осетинского языка и его проблемах побеседовал Мурат Гукимухов.
Юрий Альбертович, на прошлой неделе проходили чествования Коста Хитогурова, и многие представители осетинской интеллигенции в своих выступлениях говорили о необходимости сохранения осетинского языка и литературы. Говорили о проблемах, о том, что есть угроза вымирания осетинского языка. Мы будем исходить из того, что язык – это матрица мировоззрения. Поэтому, если мы пытаемся сегодня возродить язык, то, наверное, мы должны восстановить и тот образ жизни, который этот язык поддерживает. А язык малых народов поддерживает абсолютно архаичный образ жизни, никак не связанный с сегодняшними реалиями. Быть может, поэтому он и умирает, и с этим ничего не сделаешь.
Вы затронули сразу несколько вопросов. Все они достаточно серьезные. Однозначного ответа, я думаю, что ни у кого нет. Что касается судьбы любого языка, то она связаны с его носителями. Если у них есть потребность в том, чтобы говорить на своем языке, развивать его, развивать свою культуру, мышление на родном языке, то я думаю, что они будут предпринимать определенные шаги к тому, чтобы все это реализовать в жизни. А если они лишены вот такого сознания, то, естественно, язык может и умереть. Примеров достаточно много. Огромное количество малочисленных народов и в Европе, и в Азии теряло и теряет свой язык. Что касается осетинского языка, могу сказать, что мы, то есть осетинская интеллигенция, мы делаем определенные шаги к тому, чтобы исправить это положение. Но если вы помните, мы свою борьбу за независимость Южной Осетии, между прочим, начинали именно с того, что поставили языковые вопросы, вопрос о делопроизводстве на осетинском языке, потому что нам навязывали делопроизводство на грузинском. И с тех пор у нас, во-первых, во-первых, астинский язык введен в качестве предмета в университете на всех факультетах. У нас два государственных языка, то есть астинский язык в Южной Осетии впервые приобрел статус государственного языка. И, соответственно, мы приняли закон о государственных языках, где четко и однозначно прописано то, что делопроизводство органов государственной власти должно вестись на двух языках и должно быть два оригинала. Например, парламент принимает какое-то постановление, то он создает не один оригинал, а потом переводит на другой язык, а создает сразу два оригинала, которые обладают равной силой. В связи с этим у нас в парламенте, по крайней мере, был введен штат переводчиков. Это я считаю положительным моментом. Далее, значит, у нас в республике принята государственная программа развития астинского языка. Она работает уже лет 5. Ежегодно правительство выделяет по 5 миллионов рублей на эти нужды. Создана программа, ее создавали представители астинской интеллигенции. Там есть, значит, образовательная часть, которая предполагает и дошкольное образование. Уже издано огромное количество и методической литературы, и журнал детский у нас выходит, и наши детские писатели создают свои творения для детей, созданные телепередачи и так далее и тому подобное. В общем, это программа, которая работает и дает свои положительные результаты. Сейчас в развитии вот этой же программы создается аналогичная программа для начальных классов. Вот так постепенно мы собираемся сохранить и укрепить позиции астинского языка.
То есть будет астинский канцелярит, будет язык науки на астинском языке?
Естественно, естественно.
Будет делопроизводство на астинском языке?
Да, создаются словари, у нас уже есть краткий справочник по делопроизводству, создаются терминологические и другие словари. У нас толковый словарь, вот мы третий том подготовили, четвертый на подходе и так далее и тому подобное. То есть, если отбросить эмоции и нацелиться на то, чтобы что-то создавать, а не просто бить тревогу, то я думаю, что каждый мог бы сделать много полезного для своего языка. Что касается одного вопроса, видимо, есть люди, которые считают, что языки малых народов нужны только для того, чтобы традиционную культуру обслуживать. Ну, это, конечно же, неправильный подход. Если языку отводить только вот эту роль, то сама традиционная культура со временем превратится в своего рода этнографический спектакль, а язык будет сведен до каких-то текстов, которые нельзя будет менять.
Язык – это прежде всего средство познания, а не обмена информацией. Нам нужен язык, способный писать и осмыслить реалии 21 века. Вот в этом смысле есть хоть какая-то перспектива того, что астинский язык станет языком познания?
Любой язык является и средством коммуникации, и средством познания. Любой язык. Даже язык папуасов, даже язык тех народов, которые принято называть отсталыми.
Допустим, передать такую информацию, как теория вероятности, курс химии, курс искусствоведения.
Я абсолютно уверен в том, что на языке папуасов можно и изложить и теорию относительности Эйнштейна, и все остальное. Кстати говоря, на астинском языке и в рамках вот той программы, о которой я говорил, и вне рамок этой программы выходят слова философских терминов. Это астинско-русский с элементами толкования. Очень приличный, очень хороший словарь. Уже вышел словарь психологических терминов, политологических и так далее и тому подобное. То есть, почему нельзя? На любом языке можно изложить и теорию Эйнштейна, и перевести любую из трагедий Шекспира. Я вам хочу сказать, Шекспир давно переведен на астинский язык и поставлен на сцене астинского театра. Я лично наблюдал в поселке Дзау, Эсус-Апелла, Североастинский драмтеатр привез, и я видел, как старики и старухи плакали, то есть они все почувствовали. Я не знаю, как можно говорить о том, что язык не передает гамму чувств и что он беден. Все нормально. Любой язык является инструментом, и если к нему подойти с умом, если хорошо его обработать, он может стать очень хорошим средством и общения, и познания. Если есть потребность в том, чтобы этот язык жил и развивался, он будет жить и развиваться. Если такой потребности народ не ощущает, то никто не поможет.
Скажите, а вот в этой работе над языком, по какому пути вы идете? Появляются ли какие-то новые заимствованные слова, или вы ищете найти какие-то аналоги на родном. Например, чешский язык как государственный, он был создан после Первой мировой войны, когда Чехословакия вышла из Австро-Венгрии и получила независимость. Чешский язык сохранился только в деревнях. Все дело производства, все образование было построено на немецком. И они совершенно искусственным образом вытащили вот деревенский язык и создали на его основе государственный. Они фактически не заимствуют иностранных слов. У них это вот, что называется, вопрос принципа.
Я позволю себе привести еще один пример, который намного старше чешского. Значит, при Ататюрке, когда встал вопрос о том, чтобы создать светское государство, в турецкой интеллигенции встал вопрос о создании нового турецкого государственного языка. И они обратились к древнеэтюрским основам, которые, в принципе, уже были мертвы. И они его оживили. И они создали новый турецкий язык, который стал государственным. И он обслуживает абсолютно все сферы там. Очень хороший пример. Чехи, конечно, сделали то же самое. Но на самом деле бояться заимствований не надо. Я думаю, что там, где есть возможность создать свой термин, его нужно создавать. Термин должен быть удобным и понятным. Если есть такая возможность, конечно, надо создавать свою терминологию. Кстати говоря, одна из задач, мы это пока обсуждаем, но я думаю, очень скоро будет принято решение. Нам нужно воссоздать терминологическую комиссию совместно с нашими северными братьями, чтобы у нас была одна и та же терминология. Тогда можно будет выборочно подходить к материалу. То есть там, где заимствование необходимо, его нужно принимать в готовом виде. В этом нет ничего зазорного. Английские заимствуют слова, и русские. От этого они не становятся беднее, они становятся крепче. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, что остинский язык заимствует нужные ему термины в готовом виде, так называемые интернационализмы. Вот. А есть и другой опыт. Остинская интеллигенция в свое время собиралась, она создавала, во-первых, лингвистическую терминологию, она вся осетинская практически, где-то на 90%. Была создана в том числе историко-политическая терминология. Я думаю, что эту работу нужно продолжить, и тогда все будет ясно.
А вот не опасаетесь ли вы, что все это вот останется в таких академических рамках, а молодым людям все-таки будет проще обратиться к русскому языку?
Опасности конкуренции, я думаю, не будет, потому что, я же говорю, русский язык уже занял какую-то нишу свою, ну, есть свои сферы, там его, например, из судопроизводства, его потеснить вряд ли удастся. Потому что вся эта система пришла к нам из Европы, то есть из России. И пришла со своей терминологией, со своими понятиями. Но мы переводим эти законы. Тяга к этому у молодежи наблюдается. В Южной Осетии нет практически ни одного молодого человека, не считая, конечно же, тех отдаленных сел Лениногорского района, это старая и очень больная тема. Вот если этот регион не считать, то нет другого такого района, в котором бы не владел остинским языком. Поэтому этот вопрос, он как-то даже, я извиняюсь, неуместен. Надо просто отметить сам факт того, что интеллигенция и юго-осетинские политики сделали очень много по сравнению с тем, что было у нас в советское время, для того, чтобы осетинский язык стал государственным не только на бумаге, но и реально. Но это процесс. Он нуждается в постоянной подпитке, постоянных и денежных вливаниях, конечно же. Надо теперь осваивать уже интернет. Вот до интернета мы пока еще не дошли, к сожалению. Но этим мы тоже, наверное, займемся.
Но я где-то слышал, что клавиатуру на компьютер уже сделали.
Она у меня своя на моем компьютере, поэтому я не знаю, как обстоят дела. Мне ее сделали вот так эксклюзивно для меня.
И вот эта буква ваша, она там тоже присутствует, да?
Безусловно, она там есть. Да. То есть, если есть желание что-то делать, то нужно делать. А если нет желания, то надо принять на себя самого. Нечего принять на зеркало или на кого-то еще.
И малочисленность не является оправданием?
Абсолютно нет.
С Юрием Зацой это беседовал Мурат Гукимухов. В советское время футбол в Грузии был национальным видом спорта. Страна прославилась не только легендарными игроками, но и спортивными комментаторами, оставившими заметный след в истории грузинского футбола. Недавно в Грузии появился еще один клуб – Лиахви Цхинвали. Он объединил на футбольном поле грузинских и осетинских игроков, рассказывает Жанна Тарханова.
Футбол все еще остается спортом номер один в Грузии. В высшей лиге национального чемпионата выступают 16 команд. Среди них прославленные «Динамо Тбилиси», «Торпедо Кутаиси», «Динамо Батуми». Пробиться в этот круг надеется и команда «Спартак Цхинвали», созданная при прогрузинской так называемой администрации Южной Осетии. Большинство клубов финансируется правительством Грузии. Однако, как рассказывает известный грузинский футболист Заза Рамилашвили, уровень грузинского футбола, цитата, «очень упал». По мнению моего собеседника, причин несколько, но главное, на его взгляд, следующее.
С Абхазии вышла большая, много футболистов, с Южной Осетии шли, были
молодежь,
хорошие.
Да?
Да, да. А вот эти регионы сейчас уже не вместе с Грузией, потому это мое личное мнение.
Спортивная карьера Зазы Ромилашвили началась в Южной Осетии. Он заболел футболом еще в детстве, когда гонял мяч в шумных дворовых командах на улицах Цхинвала. Мир профессионального футбола также открылся ему в родном городе, в команде «Спартак Цхинвали», в которой с 1989 по 1991 годы Заза был капитаном команды. С началом грузино-осетинского вооруженного конфликта мужчина был вынужден покинуть Цхинвал и переселиться в Зистафони, где несколько лет выступал за местный клуб Зистафони Маргвети. В 1993 году Заза Ромилашвили создал в горе коллектив из уроженцев Южной Осетии. В августе этого года он пошел еще дальше. Учредил футбольный клуб Лиахви Цхинвали и собрал в одну команду осетин и грузин, выходцев из Южной Осетии. Помог и местный депутат парламента Сосо Вахтангашвили. Вскоре в молодой коллектив потянулись и игроки из Северной Осетии. Их в команде добрая половина. Возраст игроков от 15 до 30 лет, рассказывает учредитель футбольного клуба Лиахви Цхинвали Заза Ромилашвили.
В этой команде сейчас очень большая задача. Со второй лиги должны они перейти без проблем в первую лигу. У нас сейчас уже результат очень хороший. Из 4 игр 4 выигрыша. Базировка у команды сейчас в городе Гори. Ребята там тренируются. Мы для них, вот Цхинвали, которые приехали с Владикавказа, для них мы сняли квартиры, где они живут. А тренировки, как я вам сказал, в городе Горьку.
Тренируете вы их сами или привлекли?
Нет, я инициатор и создатель этой команды. Ага. А тренером у нас квалификационный тренер, который он тоже с 85-го, с 4-го до 87-х годов. Он тоже за «Спартак Цхинвали» играл, Серго Габелая, его имя и фамилия. Никаких проблем ни с грузинами, ни с осетинами из Цхинвали, ни с осетинами с Владикавказа.
Заза Ромилашвили говорит, что футбол объединяет людей. Он считает, что политика не должна вмешиваться в спорт.
И эта команда была с того выходя создана, чтобы мы друг друга не чужие, мы не враги, мы братья. Я еще раз повторяю, мы братья по крови. А вот после этого, как правительство Грузии узнало, что существует такая команда, да, во главе с премьер-министром Грузии, господином Иракли Гарибашвили, и там был и министр энергетики Грузии, это известный футболист Кафа Каладзе, и министр МВД, вся элита Грузии, политическая элита Грузии, и вместе с ними бывшие футболисты сборной Грузии приезжали в городе Гори и провели товарищескую встречу.
Заза Ромилашвили утверждает, что команда Лиахви Цхинвали хоть и финансируется властями, но организация аполитичная. Он говорит, что не допустит, чтобы его детище использовалось в политических играх. График у амбициозного клуба расписан до конца года. Пока своим фан-клубом команда не обзавелась, но на трибунах стадиона всегда аншлаг. Самыми преданными болельщиками Лиахви Цхинвали с первых дней стали беженцы из Южной Осетии, обосновавшиеся в Горийском районе.
Вспоминаете Цхинвали?
Еще как. Я даже в горе, я в Зистафоне жил, когда там играл, сейчас в горе живу. Я никак не могу привыкнуть ни к одному городу, ни к другому. Я родился и вырос в Цхинвали. Это город мой город. Как мой, так и осетин. Там у меня много друзей, я с ними сейчас тоже общаюсь. И до войны, и после войны... У нас между собой это как его приглашение.
А чем так этот Цхинвал вот привлекателен, что ли.
Вы оставите свой дом и уедете куда-нибудь? Ну, навсегда, вот так. Слово скажу, ну, я вам спрашиваю.
Да,
я
добровольно, спрашиваю. Наверное, нет все-таки.
Ну, а... я тоже сам, я там вырос, понимали? Моя душа, моя кровь, все у меня там, все. Я без этого города никак не могу жить. Ну, я хочу жить не только, только чтобы там были грузины. Так, как раньше было, как осетины и грузины вместе жили. Вот так хочу я, чтобы эта жизнь обратно вернулась и вместе
а опять начали жить. А что для этого нужно делать? Вы как себе это представляете?
Для этого время много понадобится. Но если политики себя хорошо будут вести, люди сами уложат этот конфликт, или как там сказать. Люди сами решат все, люди. Никаких политиков там не надо.
Убежден Зазара Милашвили. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и приятного уикенда.